Бишкекте саат 8. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 12 сентябрда уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев алдыдагы жарым саатта. Сирияда террордук уюмдун лидери Түбү Кыргызстандык Сиражиддин Мухтаровдун өлтүрүлгөнү кабарланууда. Атайын кызмат маалыматтын чуу жайын тактап жатат.
Апасы өткөн жылы ковидтен өткөн экен. Чоң атасы ошол кыштактын абройлуу мээс болгонда имам болгон саяс кезинде.
Украин күчтөрү 3000 чарчы чакырым аймагын орус армиясынан бошотушканын билдирди. Ошондой эле Азаттыктын архивинен сыябан уктуруусун сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Адегенде жаңылыктар Элиза Кененбаевадан.
Украин күчтөрү 3000 чарчы чакырым аймагын орус армиясынан бошотконун билдирди. Москва, Балаклея жана Изюм аймактарындагы аскерлерин чыгарып кеткенин ырастады. 11 сентябрда Орусия кошуна мамлекетке согуш ачканына туура 200 күн болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский 11 сентябрда Харьков облусундагы дагы бир калктуу конуш орус армиясынан бошотулганын жарыялады. 8 сентябрда украин күчтөрү Балаклея шаарын өз карамагына алганын жарыяласа, 10 сентябрда Купянск шаарынын борборунда украинанын желегин орнотушту. Украинанын башкы штабы тараткан билдирүүгө караганда, учурда Купянск жана Изюм шаарларынын жакабелин баскынчылардан бошотуу операциясы уланууда. Ошондой эле Лиман жана Лисичанск калаалары үчүн дагы салгылаш жүрүп жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эл аралык издөөдө жүргөн Катиба Таухид Валь Джихад диний уюмунун лидери кыргызстандык Сирожиддин Мухтаровдун өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Орусиянын жана Кыргызстандын бир катар маалымат каражаттары 9 сентябрда Катиба Таухид Валь Джихад диний уюмунун лидери кыргызстандык Сирожиддин Мухтаров Сирияда өлтүрүлгөнүн жазышты. Анда Орусиянын Сириядагы согушуп жаткан тараптарды элдештирүү борборунун жетекчи орун басары генерал-майор Олег Егоровдун брифингде айтканына шилтеме берилген. 2018 жылы Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардырууну уюштурган деп айыпталган кыргызстандык Сирожиддин Мухтаров экенин маалымдаган. 2017 жылдын 3 апрелинде болгон метродогу жардырууда 16 кишинин өмүрү кыйылып 100 ашуун адам жарадар болгон. Суу ташкындан катуу жабыркаган Пакистанга жардам көрсөтүү уланууда. 11 сентябрда Пакистандын суу ташкындан катуу жабыркаган Синд провинциясына 2 америкалык учак 35 тоннадан жүк жеткирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш 10 сентябрда өлкөнүн бир нече аймагын кыдырып табият кырсыгынан жапа чеккендерге жардам көрсөтүүгө эл аралык коомчулукту чакырды. Пакистан жалпы чыгымды 30 миллиард доллар деп эсептеп жатат. Өкмөт жана Гутерриш суу ташкынын себебин климаттын өзгөрүүсүнөн көрдү. Буга чейин гуманитардык жардамды бир катар мамлекеттер көрсөтүштү, бирок баарынан көп жардамды Бириккен Араб Эмираттары жеткиргени кабарланды. Июнь айынан бери тынбай жааган нөшөрдөн улам башталган суу ташкын 1400 адамдын өмүрүн алды. 13000 киши жаракат алып, миллиондогон адам үй жайсыз калды. Ал арада Ооганстандын чыгышындагы Пактия провинциясында ондогон кыздар 10 сентябрда мектептин күтүүсүз жабылышына каршы акцияга чыгышты. Билим уясында сабактардын жанданганына бир нече эле күн болгон жана 6 класстан жогоркуларга мектепке барууга уруксат берилген. Бардык көйгөйлөргө карабай, биз Талибан кыймылынан мектепке барууга жана билим алууга уруксат берүүсүн суранабыз. Өлкөбүз экономикалык жактан чабал болсо дагы ушуга уруксат берилиши керек, деди акцияга чыккандардын бири. Провинциянын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Азаттыктын ооган кызматынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми талиптердин өкмөтүнүн өкүлү Забихулла Муджахид Пактияда мектептерди жабуу тууралуу буйрукту ким бергенин иликтеп жатышканын билдирди. Талибан кыймылы бир жыл мурда бийликке келгенде 6-дан жогорку класстарда окуган кыздарга мектепке барууга тыюу салган. Кийин ички жана тышкы басымдан улам кыздарга билим алууга уруксат берүү үчүн комиссия түзүлгөн, бирок анын ишинен эч кандай жыйынтык чыга элек. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Акжол Махмудов алтын медаль тагынды. Махмудов 11 сентябрда грек-рим күрөшүнүн 77 кг салмакта финалда венгриялык Золтан Ливайини мөөнөтүнөн мурда 8-0 эсебинде утуп дүйнө чемпиону болду. Мажар балбаны менен Акжол Махмудов буга чейин 2 жолу беттешип, 1 жолу жеңилип, 1 ирет утулган. 23 жаштагы Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык болуп калды. Буга чейин күрөштүн бул түрүнөн күмүш байгелерди Канатбек Бегалиев жана Жоламан Шаршембеков алган. Махмудов дүйнө чемпионатына алгачкы жолу катышты. Ал чоңдор арасында Азиянын эки жолку чемпиону, Токио Олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси. 12 сентябрда күрөштүн бул түрүнөн 60 кг салмакта Жоломан Шаршенбеков күч сынашат. Ошондой эле кыз келиндер күрөштөн 62 кг салмакта дүйнөнүн эки жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова таймашка чыгат.
Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 12 сентябрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Нарын облустарында 25, Талас, Ысык Көл дубандарында 22-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26, бийик тоолуу райондордо +11 градус болот. Бишкек шаарында +25 градуска чейин жылуу болор күтүлүүдө. Борбор калада жамгыр жаабайт. Сирияда террордук уюмдун лидери ТВ Кыргызстандык Сиражиддин Мухтаровдун өлтүрүлгөнү кабарланууда. Орус басылмалары мындай маалыматты Орусиянын коргоо министрлигинен Сириядагы касташкан тараптарды жараштыруу борборунун жетекчисинин орун басары Олег Егоровко шилтеме кылуу менен жазды. Кыргызстандын атайын кызматы маалыматтын чоо жайын тактап жатканын билдирди. Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Интерфакс басылмасы Егоровдун 9 сентябрдагы брифингде сүйлөгөн сөзүн мындай жарыялады.
Алынган маалыматтар боюнча Орусиянын аскердик космостук күчтөрүнүн 8 сентябрда Идлиб дубанындагы жоочуларга урган соккусунун натыйжасында Сириядагы өкмөттүк күчтөргө жана жарандык инфратузма объектилерине террордук чабуулдарды уюштурууга катышы бар Катиба Таухид Валь-Джихад мыйзамсыз куралдуу түзүмүнүн лидери Сирожидин Зиявдинович Мухтаров жок кылынды.
Деп билдирген Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн генерал-майору Олег Егоров. Орусиянын коргоо министрлигинин расмий сайтында мындай маалымат жарыяланган эмес. Сириядагы абал боюнча күн сайын маалымат берип турган генерал-майор Олег Егоровдун брифингинин видео тасмалары 8 сентябрь менен токтогон жана анда Мухтаров тууралуу айтылган эмес. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Мухтаровдун өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматты азырынча тастыктай элек. Атайын кызмат окуянын чын бышыгын тактап жатканын билдирди.
Улуттук коопсуздук комитетиндеги маалымат боюнча 2016 жылы Кытай Эл Республикасынын Бишкектеги элчилигиндеги террордук актыны уюштургандыгы үчүн Мухтаровго эл аралык издөө жарыяланган. Учурда УКМК тарабынан аталган террористтин өлүмүн чоо жайын тактоо иштери жүрүп жатат. Жагдайды толук аныктаган соң бул ишке байланыштуу фактылар жөнүндө кошумча билдиребиз.
Деп жазды атайын кызмат. Кашкар кыштак айыл аймагынын башчысы Руслан Маматов айылдашы тууралуу маалыматтын чоо жайын тактап жатышканын билдирди. Маалыматтар боюнча Сирожидин Мухтаров Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылында 1990 жылы туулган. Үй бүлөдө 6 бир тууган, 5 уул 1 кыз. Айылдаштары Мухтаровдун апасы 2020 жылы коронавирустан кайтыш болгонун, атасы учурда Египетте жүргөнүн билдиришти. Бир туугандарынын экөөсү Түштүк Кореяда, бирөө Швецияда эмгектенишет. Бир иниси менен карындашы айылда эл катары турмуш кечирет. Кашкар кыштак айылынын аты жөнүн атабаган тургуну Мухтаровдун айылдагы көп балалуу карапайым үй бүлөдө өскөнүн айтат.
Мен билгендерим ошол биздин кыштак тургуну болот. Кашкар кыштактын кыштакта төрөлгөн, ата энеси Оштон келген, өзү негизи кыштакта эмес. 6 бала экен үйдө, ошондон 5 уул 1 кыз экен. Атасы Египетте дейт, окуган экен, ошо жашайт ошондо экен. Апасы өткөн жылы ковидтен өткөн экен. Чоң атасы ошол кыштактын эмне айтканда мындай абройлуу эмнеси болгон да, имам болгон совет кезинде. Ата энеси обычный элдер ошо иштеп жүрүшөт да, кыш кыйышат, кыш кыйсат, ошондой кылып алектенишет. Талас болуп талан эгет, наречеде жумуштарды кылат да эме. Баада бизде эмес да, бир эле ошондо эмне окуган менен акелкелерде алат, короче мындай обычный элдер ошо иштеп жүрүшөт.
2017 жылдын 3 апрелинде Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метрода жардыруу болуп 15 адам мерт кетип, жүздөй жүргүнчү жарадар болгон. Тергөө кызматы терактын буйрутмачысы катары Сириядагы Жамаат Ат-Таухид Валь-Джихад террордук уюму менен анын кол башчысы Сирожидин Мухтаровдун атын атаган. Мухтаров жетектеген Жамаат Ат-Таухид Валь-Джихад уюму Сирияда жайгашкан. Кыргызстанда 2016 жылдын 17 мартында сот тарабынан террордук уюм деп табылып, өлкө аймагында ишмердик жүргүзүүгө тыюу салынган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурунку орун басары, коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков Мухтаровдун өтмүшүн мындайча сүрөттөйт. Эксперт анын 2016 жылы Кытай мамлекетинин Бишкектеги элчилигине террордук чабуул уюштурганын эске салды.
Сирожидин Мухтаров Ош областынын Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылында туулуп, ошол жерде өскөн жигит, улуту боюнча уйгур. 2013 жылдары ошол ИГИЛ деген менен чыгара биринчи чакан террористтик уюмдар ошо жакын чыгынышта күчөй баштаганда ошол жака Түркия аркылуу өтүп кеткен. Анан ошол жакта алар өзүнчө топ түшүп Жапатаны Сыра деген өзүнчө тоо командиринин жетекчиси болгон. Сиражиддин өзүнүн арабча аты Абу Салах. Ал террористтик ар кандай акцияларды уюштуруш үчүн ошондой эле жанагы ошол жерде коалициялык Сириянын аскердик күчтөрүнө туруштук бериш үчүн абдан көптөгөн операцияларга катышкан. Ал эми 2016 жылы Кыргызстанда болуп өткөн террордук акцияда анын тапшырмасы боюнча Кытай элчилигинде жарылуу болуп, ошо жардыруучу адам каза болуп, 3 киши жарадар болуп, ага шектелип 7-8 киши кармалып, кийин соттолуп кетишкен.
Атайын кызматтардын маалыматтарына таянсак, Сиражиддин Мухтаров Сирияда атайын даярдалган террорчуларды Кыргызстанга байма-бай жөнөтүп турат. 2022 жылы Кыргызстанда Жамаат ат-Таукид Вал Джихад уюмуна таандык 10дон ашуун террорчулар кармалганы кабарланган. 24 мартта Бишкекке террордук акт жасоо максаты менен келген жанкечти кармалганы билдирилген. 7 июлда Бишкек шаарында жана 9 июлда Жалал-Абадта теракт жасоого даярданып жүргөн 3 чет элдик жана аларга жардам берген бир нече жергиликтүү жарандар колго түшкөн. Ал эми 23 августта өзгөндө 2, андан 2 күн өтпөй Кызылка шаарында дагы 3 чектүү кармалып, алардын да Жамаат ат-Таухид Вал Джихад террордук уюмуна таандык экендиги кабарланган. Диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов Жамаат ат-Таухид Вал Джихад уюму жана алардын жоочуларынын Кыргызстанда кармалып жатышы тууралуу мындай пикирин билдирди.
Таухид Вал Джихад бул салафиттик, ашириттик уюмдардын катарына кирет. Өзү соттун чечими менен Кыргызстан аймагында тыюу салынган деп эсептелинет да. Булар барып туруп мамлекетти террористтик уюмуна аффилиацияланган диний уюм катары эсептелинген бул террористтик уюм да. Булардын уктап жаткан ячейкалары канчадан бери айтып келатабыз, ушул Кыргызстандагы именно Кыргызстандагы уктап жаткан ячейкалары акырындап мындай күч алып бараткан белгиси да.
Акыркы маалыматтарга ылайык, Сириянын Идлиб аймагында Мухтаров менен бирге Жабхат ан-Нусра террордук уюмунун 20дан ашуун жогорку даражалуу мүчөлөрү да жок кылынган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Украин күчтөрү 3000 чарчы чакырым аймагын орус армиясынан бошотушканын билдирди. Москва, Балаклея жана Изюм аймактарындагы аскерлерин чыгарып кеткенин мойнуна алды. 11 сентябрда Орусия кошуна мамлекетке согуш ачканына туура 200 күн болду. Ал арада Запорожье атомдук электростанциясынын иши толук токтотулду. Украинадагы соңку кырдаалга Элиза Кененбаева токтолот.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 11 сентябрда Харьков облусундагы дагы бир калктуу конуш орус армиясынан бошотулганын жарыялады. Жалпысынан Украина башкы штабы тараткан билдирүүгө караганда 3000 чарчы чакырым аймак баскынчылардан тазаланды. 10 сентябрда Украин күчтөрү Балаклея шаарында тоосун көтөрүп, Купянск калаасына кирип, жакынкы аймактарды жана ошондой эле Изюм шаарынын жака белин орус армиясынан бошотуу операциясы уланып жатканын жарыялаган. Президент Зеленский Киев өз аймагын, анын ичинде Крымды толук бошотмоюнча Москва менен сүйлөшүүгө барбай турганын билдирди.
Але я вважаю, що ця зима переломна і сама вона може призвести до
Менимче бул кыш баарын өзгөртөт жана Украина тез арада өз аймактарын орус күчтөрүнөн тазалап алууга шарт түзүшү мүмкүн. Орус армиясынын эки жака качып жатканын көрүп турабыз. Курал жабдыктан күчтүү болсок аймактарыбызды тезирээк бошотот элек.
Украина армиясы ошондой эле Лисичанск жана Лиман шаарлары үчүн салгылаш уланып жатканын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги контр чабуул башталганы эки аймактан өз аскерлерин чыгарып кеткенин мойнуна алды.
Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Донбассты куткаруу боюнча атайын операциянын алкагында Балаклея жана Изюм райондорунда жайгашкан орус күчтөрүн Донецк багытын күчтөө максатында ошол жака которуу чечими кабыл алынды.
Организованы переброски Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики.
Деп түшүндүрдү мекеменин маалымат катчысы Игорь Канашенков. 10 сентябрда Киевде өткөн Ялта European Strategy эл аралык форумунда сөз сүйлөгөн Украинанын коргоо министри Алексей Резников дагы президенттин сөздөрүн кайталап, Киев өз аймагын толук бошотмоюнча Москва менен сүйлөшүүгө барбай турганын билдирди. Ал эми президент Зеленский, айрым саясатчылар жана кээбир батыш лидерлери дагы Москва менен сүйлөшүүгө түртүп жатканын белгиледи. Украинская правда басылмасы өз булактарына таянып, АКШ-нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевке жакында барганда, Орусия менен сүйлөшүү баштоо тууралуу Байдендин салам дубайын жеткиргенин жазды. АКШ менен Украинанын расмий өкүлдөрү бул маалыматты расташкан жок. Ал эми Резниковдун айтымында Беларусь менен Стамбулда өткөн сүйлөшүүлөрдө Украин тарап эгер Орусия өз аскерлерин 23 февралга чейин көзөмөлдөгөн аймактарга чыгарып кетсе, элдешүү тууралуу сүйлөшүүлөргө даяр болчу. Азыр эми мындай вариант мүмкүн эмес, деди Резников. Учурда Орусиянын карамагында Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк жана Харьков облустарынын көп бөлүктөрү калууда. Ал эми 11 сентябрга караган түнү Запорожье атомдук электростанциясынын акыркы 6-нчы энергетикалык блогунун иши токтотулду. Учурда аны муздак абалга өткөрүүгө даярдыктар көрүлүп жатканын Украиналык энергоатом концерни билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Азаттыктын архивинен Сыябан түрмөгүн сунуштайбыз. Коногубуз белгилүү нейрохирург, академик, Кыргызстандын баатыры Миталип Мамытов. Академик Сыябан, маекте нейрохирургия тармагынын азыркы абалы, мега операциянын өзгөчөлүктөрү, Орус-Украина согушунун кыргыз медицина тармагына тийгизе турган ыктымал кесепеттери тууралуу ойлорун бөлүшкөн. Миталип Мамытов менен Бурулкан Турдубек кызы быйыл мартта маектешкен эле.
Кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Мен байкаганыма караганда көп жумушуңуз операцияга кетет окшойт. Күнүнө канча операция жасайсыз негизи?
Көп кылыш кыйын, себеп дегенде татаалдыгы боюнча көп убакты талап кылат да. Бир күндө 1-2 операция кылсаңыз ошо жетишет. Кээде үчөө болот.
Бул кадимки операциялар да, мээни ачып.
Ооба, кээ бир операциялар ачмайынча болбойт да. Азыр гана аппараттардын жетишкендиги менен кээ бир нерселер ачпай жасалып атат. Эндоскопический дейлик, мээге уже бул да жетти. Эндоваскулярный дейлик, бул да жетти. Эндоназальный деп коебуз. Бул азыркы ушул убакыттын талабына жараша алар пайдалуу болду. Олар дагы болуп атат, бирок көпчүлүк операция мээге ачып жасалат. Көз менен карап, кол менен кармап иштебесеңиз иштей кыла албайсыз да. Мен операциянын негизги этабына барам. Мага даярдап коюшат балдар. Бул деген отработанная система уже. Мен депутат болдум 5 жыл, министр болдум 4 жылга жакын, декан болуп жүрдүм, главный медицинада, проректор болдум. Алар деген дополнительный иштер да булар. Мен ошол мезгилдердин бардыгында өзүмдүн ишимди калтырбай иштеп жүрдүм да.
Сиз министр болдум деп айтып калбадыңызбы? Негизи медицина тармагы, саламаттык сактоо тармагы дайыма көңүлдүн борборунда, көпчүлүк учурда сында, ар бир жолу ушул реформа жасоо аракетинде болушат министрлер дагы, бийлик, өкмөт дагы да. Мисалы азыр дагы ушул процесс жүрүп атат. Бүгүнкү реформа сизди нандырып атабы? Мен майнап чыгабым бул жолу?
Реформа этап-этап менен жүрүп келип атат да. Союз тарагандан кийин реформа кылабыз деп Манас программасы кирген. Билесиз, реформа ошол жасаган. Кээ бир жагы туура болгон, көп жагы туура эмес болгон. Эми ошону кайрадан реформа кылабыз деп азыркы министрибиз аракеттенип атат. Бул дагы менин оюмча туура эле болуп атат. Ар бир министр, мына ошол убакта эле Петросян деген болгон, ар менен 18 жыл болду министр. Накенко 8 жыл болду, 9 жыл болду, Меналиев болду 2 жыл, мен болдум 3 жарым жыл, кийингилер да болушту, баары эле аракет кылды да. Жаман кылам деген жери жок, аракет болуп атты, бирок чоң иште кемчиликтер боло берет экен. Азыр мисалы үчүн биздин деңгээлибиз, врачтардын квалификация деңгээли өтө жогору, колдонгон аппараттарыбыз көп жерде начар.
Кимдин эле мага, ким, эмне себеп?
Система акчанын астыгы деп коелу, өкмөттөн алдыра албайт да. Албетте. Мен азыр менин 4 окуучум жеке менчик медицинаны түзүп кетти. Алардын ичине барсаңыз, европейский шарт бар. Алар таап атат, сатып алып атат. Кортекс, меди, анан здоровье деген бар. Менин окуучуларым бар да, меданда деген ашты жакында.
Сиз Украинада доктордук диссертацияңызды жактагансыз мен билгенден. Медицина тармагы боюнча деле Орусия Кыргызстан кызматташтыгы бар да, Украина менен деле кызматташтык бар. Азыр жана көп санкциялар киргизилип атат, көп кесепеттер болот, Кыргызстан үчүн да оңой эмес кесепеттер болуп атат. Мисалы ушул согуш күчөп кетсе да, Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына кандай таасир этиши мүмкүн?
Таасир этет. Бизге мисалы үчүн биз дарын чыгара албайбыз да. Мына ушул жагынан биз бир топ кыйын акыбалга түшүп калышыбыз мүмкүн. Бизге экспорт менен келет. Бул жагынан өтө кыйынчылык акыбал болуп калышы мүмкүн. Украинадан чыгып чыкпай калат, Орусиядан чыкпай калат, же болбосо бербей коет. Бир эле жума болду, биздин 4 врачыбыз Россияга барып окуп келди. Дагы бир эки врачыбыз Турцияга барып окуп келди. Бир жума болду. Мындай мамилелерде жүрбөй калат. Согуштун бизге тийген таасири өтө чоң болот. Дары жагынан, аппарат жагынан, кесипке жагынан аппараттарыбыз жакшы иштебей калат. Ремонт талап кылат да бузулуп калышы мүмкүн. Аларды биз өзүң даяр албайбыз. Аларды чакырып келебиз биз. Азыр билбеген менен бир жылдан кийин, эки жылдан кийин андан сезилет. Эгер күчөй берсе бул.
Мээ илдетинин, мээге байланышкан илдеттин кандай түрлөрү азыр көбүрөөк басма кылат?
Мээнин өтө көп оорулары бар, шишик менен опухоль деп коебуз. Анан кийин инсульт болуп атпайбы азыр. Кан басымы көп элдер көп да. Алардын кээ бирлери мээ менен дагы ооруп калышат, мээге кан куюлуп кетет. Травма көп, жабыркагандар көп болуп атат. Күнүгө бизге 5-6 7-8 15 ооруга чейин түшүп турат баш менен. Анан ошо менен иштейбиз.
Диагностика азыр жакшы болуп калса керек.
Диагностика жакшы. Эми мээ өзү татаал нерсе, мээ колдон алыс, көздөн алыс дейлик. Жүрөктү уксаңыз болот, өпкөнү уксаңыз болот. Мээни көрө албайсыз, кармай албайсыз да. Ошон үчүн мээнин ооруларын диагностика койгон өтө татаал, ал үчүн өтө чоң аппараттар керек. Алар бизде пайда болду. Көп жерде бар. Бишкекте бир 15-20 чакты аппарат бар. МРТ дейлик, ядерный магнит томограф дейлик, компьютер томограф дейлик. Бизде жетиштүү болуп калды шаарда. Көп нерсе ал баягы жеке менчикте азыр. Өкмөт ошондо эле азыр толуканды ала албай атат да. 90% жеке менчикте, 10% өкмөттүк болуп атат. Ошто бирөө бар, Бишкекте бир экөө бар.
Ушул залалдуу шишик көппү? Анан ошо алдын алса болобу?
Көп. Алдын алыш кыйын. Өзүңүздү жакшы кармап жүрүш керек, суукка алдырбаш керек дейлик. Травмадан дагы мүмкүн болушу алсак болушубуз. Радиация көбүрөөк болуп атпайбы? Радиация көмөкчү болушу мүмкүн. Азыр колдонулган аппараттарыбыз бар. Сотовый телефон, компьютер, планшет, андан кийин дагы телевизор дейлик. Булардын баардыгы аппаратуралар ультрафиолетовый лучту чыгарат да. Аны көзүңүз кабыл кылбайт. Сезе албайсыз, бирок ушулардын баардыгын мээ кабыл кылат. Мээ билип коет. Мээ өтө эле назик нерсе да.
Мисалы үчүн сиз эми канча операция жасадыңыз деп бирөө сурагым келбейт. Бир 10 000 ашык, 12 000 ашык деген маалымат.
13 000-14 000 жетти
азыр. 13 000-14 000 болуп калды.
Бизде эсеп бар.
Анан ушул мисалы ушул операциялардан сиз ойлогондой эмес башкача тыянак чыгарган учурлар көп болобу? Сиз андай абалда кантип өзүңүздү сезесиз?
Эми аракет, ар бир аракет, ар дайым аракет кылабыз. Оору моюнсуна бербейт кээде, колдон келбей калат кээде.
Өзүңүздү мындай күнөөлүү сезген учурларыңыз көп болобу?
Эми жакшы болбой калса, ар дайым эле өзүңдү күнөөлүү сезесиң да. Жаман болуп калгандан кийин өзүңдү 2-3 күн жаман сезип, баягы ички дүйнөң бир топ кыйын акыбалда болуп жүрөсүң. Ар бир улуу чоң хирургтардын өзүнүн баягы айткандай, орусча айткандай кладбищеси бар. Бул деген мындан качып кута албайбыз. Мен мактана албайм, баарын эле 100% ийгилике жетем деп мактаныш кыйын.
Болуп калдыбы ушу сиздин бир эң жакын курдашыңыз бир белгилүү акынды операция жасап капа болуп ушундай кейигенди айтып сиз мындай ыйлаган учурларыңыз барбы? Жаш кызбы?
Мен айтам, мисалы үчүн Омор Султанов билесиз да, өтө известный эл акыны, өтө өзү даже окумуштуу адам, азыр деле жашап атат. Бирок баягы жасаган сапаты мурдагыдай эмес да азырга. Мен 3 жыл жасадым операция мээсине. Бирок эми аны толук менен ордуна коюш кыйын экен да. Жаш өзүнүн ишини кылат, оор өзүнүн ишин кылат. Наржакка өтүп, наржакка кетип калбаш үчүн биз көмөкчү болобуз көп убактарда. Бирок толугу менен жакшы болбой калат экен. Мына биз толук жакшы болгонуга аябай эле мен күйүнүп, ушунчалык ыза болуп жүрүп атам. Эмне кылабыз? Мына мисалы үчүн Какаев деген академик бар, билесиз, болгон. Өтө улуу философ, академик. 3 жыл операция кылдым ал кишиге дагы, мээсиге. Ал жакшы болду, бирок каза болгону башка нерсе менен каза болду. Ал ырдап жүрдү, ой, менин спасателим деп ырдап жүрдү. Ал 10 жылга жакын жүрдү, жашап жүрдү после моей операции. Бирок мындай моменттер азыраак болот экен да. Бир аял кишини мисалы үчүн 10 жыл операция кылдык. Мен 8 жолу жасадым, Россия, Москва 5 жолу жасады. Аял киши шунчалык батыр адам экен, ар дайым өзүн башын тосуп бере берди. Карабайсызбы? Болбой калды акырында.
Ушундай аялдын мээси менен эркектин мээсинин айырма болобу? Мисалы, жаш менен улгайган кишинин мээсинин ортосунда айырма болобу?
Айырмалаш кыйын. Мисалы үчүн сенин алдыңа ачып койсунчу, бир 10 кишини ачып даярдап койсунчу, эркек 10 кишинин аял деп коелу, мисалы үчүн де. Аны бул аял экен, бул эркек экен деп табыш кыйын. Өзүнүн интеллектуальный мээнин иштеген жагынан аял өздөрү гана айырмаланбаса, а так мээ аркылуу айырмаланыш кыйын.
Мисалы, сиз ушу бир интервьюңузда айтып турушсуз да, ушу мээ менен сүйлөшөм деп. Тил табыша албай калган учурларыңыз да болобу?
Мээ менен сүйлөшкөнгө ар дайым аракет кылабыз. Эгерде ошондой оор убакта да ооруп аткан мээге тил табышып жакшынакай иштеп берсеңиз, жаш бала сыяктуу көнүп ушунчалык угуп берет. Эгер тил табышпасаңыз, өзүн өзү мээ чыңалып, мээ шишип, анан көбөйүп кетет. Анан растрескивается. И сиз уже баягы аракет кылганыңыз менен дагы өзүңүз жете албай каласыз. Качан болот мындай? Мисалы үчүн травма болгон убакта мээ менен иштеп атканда ушунчалык өзүн тартат, өзүнүн сулуулугу менен, өзүнүн татаалдыгы менен, неожиданность моменттер менен да таң калуу менен ошону көрөмүн, ошого аракет кыламын жардам бергенге.
Мээ деген негизи адамдын өзүңүз айтып аткандай эң татаал организми. Мээни дарылаш, операция жасаш деген күчтүү мээни. Анан күчтүү нервти талап кылат да. А сиз чарчайсызбы? Чарчаганда мээңизди кантип эс алдырасыз сиз өзүңүз мисалы?
Чарчаган киши жок да. Бул деген машина эмес да. Ийгиликтүү жасалса операцияңыз, бул чарчаганыңыз жоголуп кетет. Асманга чыгарып коет, жүрөсүз деп коет баягы. Парпак паркват этип.
Кайра-кайра ушул ишти жасай бергиңиз келет да.
Мына ошондой болот. Ийгилик көбүрөөк болуп атат, конечно, жакшы эле.
Негизи адамдын мээси эс алабы, кайсы убакта эс алат?
Адам оң ойду ойлоп жүрүш керек. Жакшы ойлобөгүнчө жамандыкка барбайт. Анын ичи таза болот, ден соолугу таза болот. Мисалы үчүн бабушка деп коелук, дедушка деп коелук. 100-120 жыл чыпта алардын ичи таза. Алардын менталитети абдан жакшы адамдар. Ошол үчүн алар көп жашайт.
Сиз көп жашаган адамдардын катарына кошулуп келатасыз, кудай буюрса. Сиз өзүңүз саламаттыгыңызды кантип сактайсыз? Ооруган эмессиз да?
Мен бир гана ковид менен оордум. Өткөн жылы ооруп калдым, июлда 15 күн жаттым, өтө катуу болдум. 80-нчи жылдардан бери спецбольницада прикреплен, билесиз, бир да барган эмесмин. Давление текшерели, анализ кылалы дейт, бар элекмин, дагы эле барбайм. Себеп дегенде пока мне бу нуждает меня это все.
Саламат болуңуз. Ошондой ковид деп айтып калбадыкпы? Пандемиянын кесепеттери көп эле болуп атат деп атат. Анан анын дагы бир кесепеттеринин бири ушул мээге, анан эс тутумга өтө катуу таасир этет экен пандемия деп атат. Ошондой тенденция барбы?
Болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Элдердин көпчүлүгү айтып атат. Мен байкаган жокмун, но кээде аттары эстен чыгып кетет. Вот это я знаю.
Ковидке байланыштуу болушу мүмкүн.
Может быть.
Медициналык жактан кандайдыр бир далил деле жок азыр, э?
Далил жок, аны текшериш керек. Аны текшерүү жолдору деле бар, бирок аны ага кирешкен киши жок да пока.
Жакшы ага, анда ушу өмүр сакчысы болуп аман жүрүңүз, ден соолук каалайбыз сизге.
Азаттыктын архивинен Сыябан түрмөгүн уктуңуз. Бурулкан Турдубек кызы менен Кыргызстандын баатыры, белгилүү нейрохирург академик Миталип Мамытовтун интервьюсун сунуш кылдык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 12 сентябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Сайтыбыз azattık.org.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Мы до сих пор называем басмачами людей, которые пытались защищать там свои сообщества, села. Про 16-й год не надо умалчивать. Про 16-й год надо исследовать и говорить. Батыры, мифы, манас. Нам хочется наполнить себя какой-то прошлой легитимностью. У нас по Кыргызстану, Кыргызстан такой батырленд, да. Несмотря на все, на 30-й год независимости мы все еще боимся, мы оглядываем, мы терпим, мы не самодостаточны.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Перекресток», ее ведущий я Нурболат Азамат, и у нас сегодня в гостях Эльмира Нолойбаева, руководительница исследовательской площадки «СМД», которая продвигает в Кыргызстане устную историю. В последнее время мы часто начали слушать такие термины, как «политика памяти», oral history, да, устная история, mm-hmm. альтернативная история. Mm-hmm. И появляются целые такие дисциплины в этом направлении. Мне кажется, СМД является единственной такой площадкой в Кыргызстане, которая продвигает именно эту часть, эту тему. И с чего это все началось? И такой риторический вопрос, зачем это делается?
Спасибо. Хорошие вопросы. Очень долго я ждала, когда мне кто-то задаст эти вопросы. Знаете, вообще эта организация, которую я возглавляю, это аналитический центр Полис Азия. Это Синтенкс, и это действительно независимая организация, которая живет в Кыргызстане 15 лет. Мы в этом году 15 лет отмечаем. И внутри это такая группа единомышленников, и мы долгое время собираемся и размышляем о том, как изменить Кыргызстан, как изменить общество Кыргызстана, mm-hmm. чтобы оно было свободное, чтобы оно было самодостаточное, как избежать вот этой колониальности, которая у нас все еще есть в голове. Есть такая фраза очень, очень древняя, очень важная, латинская, называется «sapere aude», да? «Имей мужество думать своими мозгами». Uh-huh. Вот это очень хороший метод, но, к сожалению, его, возможно, не всем под силу. И мы размышляли и искали другие инструменты и возможности, когда человек приходит к себе. И вот в 2011 году я попадаю в Японию, в аналитический центр, где встречаюсь с антропологами, которые изучают память. Mm-hmm. И открываю для себя это направление. Mm-hmm. Что такое память? И я очень скептически к этому присматриваюсь, потому что мое первое образование историческое. И я уже курсу к 4-5 стала... У меня прошел такой романтический пиетет по поводу этой дисциплины. Я поняла, что, в общем-то, история – это такой предмет, который пишут победители, который пишут визири. Это пишет власть. Очередная власть приходит и переписывает историю под себя. А память наоборот. А память – это то, что было, что люди помнят, что очень часто вычеркивается официально. И это... Это то, что люди, общество проживает, но те самые визири считают не особенно важным включать в учебники, в книги и так далее. То есть это на самом деле то прошлое, что было. Uh-huh. Вот я присматриваюсь, изучаю это очень актуальное направление, оно все очень быстро растет, и привожу его в Кыргызстан, делюсь своими единомышленниками. И здесь есть еще второй момент. Все, чем я занимаюсь, я перевожу на кыргызский язык. Mm-hmm. И как минимум 80-90% контента у нас идет на кыргызском языке. И я понимаю, что такое направление, как memory studies and memory activities, в Кыргызстане будет очень сложно продвигать. Mm-hmm. Это точно так же, как объяснять людям, что такое демократия или парламентаризм. Поэтому мы долго думали и перевели его как СМД. В общем-то, это не то, что я придумала. Это уже давнее такое направление, очень важное. И в нем есть еще очень важный аспект. В отличие от истории, которая всегда была элитарной наукой, да. Я закончила ИСТФАК, а в свое время ИСТФАК заканчивали люди, которые потом работали в номенклатуре. Мне это не очень нравилось на самом деле. И Память, она, это не просто академическая или аналитическая. Память, есть еще memory activity. То есть, на самом деле, в этом участвует все общество. Причем от локального, от АИЛа, от семьи до всего государства. И на сегодняшний день мы видим, как вы сказали, все об этом говорят, потому что сегодня мы видим, что память становится центром внимания, и мы видим целые войны памяти, которые происходят во всем мире, и особенно на постсоветском пространстве. Одни стороны говорят одну правду, другие – другую правду. И относительно прошлого, и относительно мировых войн, и относительно личных историй. Вот это то, чем мы пытаемся заниматься СМД.
Перекресток на радио «Азаттек». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Есть некоторые историки, которые скептически к этому относятся. Они не доверяют таким вещам, да, в том числе и Санджира, например, у нас есть. Как вы с ним справляетесь? Подвергается ли ваша инициатива критике?
Ну, вообще к критике я очень спокойно отношусь. Угу. В любой. Что касается Санджира, надо понимать, что это такое древо, которое долгое время было умалчивалось. Угу. И то, что оно сохранилось... Это, во-первых, наша идентичность, а во-вторых, нам надо это ценить. Да? Нам на 70 лет говорили, что это миф. Что касается скепсиса, в основном скепсис, я знаю, что наша кыргызстанская академия довольно скептически относится к устным историям, oral history, узихи тарых. Но это такой парадокс, и для меня, например, он очень, мне кажется, драматическим парадоксом, потому что я была на презентации книги, которую организовывал Эмиль Металиев. Он издавал книгу «Кыргызстан глазами очевидцев» Петр Какайл и Амирбек Усманов. Угу. Это уникальная книга, где они собрали архивные данные по периоду раскулачивания. Угу. Это то, о чем долгое время не говорилось, не публиковалось, не анализировалось. Когда они сделали, они организацию, презентацию устроили, они пригласили разных корифеев нашей исторической науки, которые там писали, защищались, наверное, там по Марксу, по коммунизму и все такое прочее. И такие столпы науки, скорее всего, советской. И они очень скептически к нему отнеслись, и они сказали, ну что ж, книга интересная, но это не научно. А я помню, что я была в таком шоке, потому что история кыргызов, она вообще-то устная. Вся история кыргызов. И если мы что-то о себе знаем, мы знаем не из учебников.
Из уст.
Мы знаем из уст аксакалов, манасчи, людей, которые передавали настоящую правду из уст в уста.
Перекресток на радио «Азаттек». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
И долгое время, на протяжении 70 лет, конечно, писалась история, там, официальная история советского государства, коммунистического подхода, но долгое время этот метод считался ненаучным. И вот сегодня, когда весь мир принимает этот метод, и весь мир понимает, что именно через устную историю проходят голоса тех, кого мы долгое время умалчивали, кыргызы вдруг говорят, это ненаучно. По большому счету, это отказ своему народу в реальном прошлом. Поэтому я думаю, что это временно. Времена меняются, технологии, в том числе академические, меняются, подходы меняются. Есть следующая боль. Мы разные темы изучаем, и мы очень четко видим, как уходят люди, которые помнят. Да? Это практически все периоды, даже периоды независимости, особенно после ковида, очень много людей уходит, и мы не успеваем. Вот я вам приведу пример. Два исследования, которые мы успели сделать, и которые невозможно сделать уже сегодня. Исследовательница Гульзада Абдалиева собрала материал в Синьцзяне у казахов-кыргызов по воспоминаниям 16-го года. Там очень интересные воспоминания, и в том числе воспоминания бабушек, которые когда-то девочками еще были проданы там. Мы понимаем, что сегодня в Китае, в Синьцзяне не зайдешь и такое исследование не опросишь, не сделаешь. А осенью, в октябре, мы с Гульзад Алагос, моей коллегой, провели исследование в Украине, где собирали материал в Херсонской области, в Одесской и в Киеве. И мы собрали практически все. Мы собрали и архивные материалы, и устные истории, и книги хозяйствующие, где были всякие разные описи. Мы это все собрали и увезли. И мы были в шоке сейчас, потому что мы понимаем, что сегодня это уже невозможно. Угу. И мы успели, да? Это тоже очень важно. Но это показывает только то, что надо торопиться собирать материалы.
Отлично.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
В начале месяца, да, точнее с 5 по 14 августа вы провели марш-акцию в память об Иркун. На фоне последних событий мы часто начали вспоминать те события, ведем дискуссии и понимаем, что тема Иркун еще недостаточно исследована. Вы с этим согласны?
Абсолютно. И после этого тура я тоже ощущаю, вот здесь как раз-таки торопиться нужно очень-очень-очень. Угу. Почему? Потому что СМД не может брать все. Мы взяли период именно с 1916 года по настоящее время. Мы хотели взять период советский и независимость, но мы не могли игнорировать такую коллективную травму, как 16-й год. Угу. Я, если честно, очень долгое время обходила ее стороной, потому что Гутер-Алам-Бэджи, Гутер-Алам-Бэ, то есть это слишком ответственная, да, тема. Но мы всегда смотрели, присматривались, и мы вдруг в какой-то момент стали понимать, что если мы даже не все узнаем, мы должны хотя бы собрать эти точки. Да? И потом мы с Гульзат и с моими коллегами несколько раз, ну, я не знаю, больше 10 раз вокруг Исыкуля проходим, и постоянно каждый раз находим новые места памяти. И года два мы стали примиряться, сможем ли мы сделать такой памятный тур. Mm-hmm. Частичными в каких-то местах мы его делали. А в этом году мы на протяжении 10 дней вышли из Бишкека, и у нас в планах было 26 точек памятных мест, связанных с Иркутом, и интервью с разными людьми. И вот в течение 10 дней мы прошли 34 мест памяти. В разных местах к нам присоединились разные люди. Угу. Там где-то 5 человек, где-то вот в Тусоре у нас было 30. Что мы поняли? Во-первых, мы поняли, что Ну, вообще-то это вывод, который мы делаем постоянно. Мы вообще ничего мало знаем про наше прошлое. Очень мало знаем. Во-вторых, мы понимаем, что это прошлое, оно быстро уходит. С другой стороны, по 16-му году мы поняли, что все меньше людей, ну, почти мало людей, которые помнят от первого лица. Есть внуки, это третьи. Вообще в теории памяти считается, что если три поколения помнят события, оно живет в памяти этого общества. Mm-hmm. Потом оно потихонечку растворяется.
Забывается.
И очень важно восстанавливать эти памятные места, эти камни. Дело в том, что память, она несет еще такую аксиому. Когда люди забывают какие-то драмы, травмы, они вполне легко возвращаются в нашу.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Например, Вторая мировая война. Uh-huh. Есть исследования, которые говорят, что вот три поколения людей, которые там помнят, они проходят, потом появляется поколение, которое не понимает, что такое война. Им кажется, что война – это такая героика, это победа, это...
Искажается.
Да, и вот ощущение драмы, оно потихонечку проходит. Угу. А потом люди видят, что такое война в каких-то играх, там, фильмах. И тогда они не боятся повторять эту войну. Угу. И так происходит со многими вещами. Мне кажется, что одно из важных моментов памяти – это не только наша идентичность, это не только наша самодостаточность. Память возвращает достоинство в том числе. Но это еще и наша безопасность.
Какие еще события и моменты в истории Кыргызстана остаются еще незамеченными, остаются в тени и требуют исследования?
Ой, очень много. То есть мы сказали про 16-й год. Угу. 20-е, 30-е годы практически не исследованы. Мы до сих пор называем басмачами людей, которые пытались защищать там свои сообщества, села. Uh-huh. Мы все видим в каких-то двух этнических красках, там, условно, там, русские, кыргызы, а на самом деле все гораздо сложнее. Там слишком много групп, слишком много интересов там было. Мы не говорим о религиозной истории, которая тоже очень интересная. И вообще тема басмачей, она очень тоже парадоксальна и драматична. То она была слишком черная, теперь она слишком белая, а на самом деле все не так однозначно. И там не только кыргызы, вообще не только азиаты, там и русские, и не только мусульмане, но и крестьяне. И надо бы узнать эту историю. Мы мало знаем о восстаниях, которые были в советский период, да, там Акчубакское восстание или другое восстание. Мы мало знаем о репрессиях. Практически мы ничего не знаем. И здесь огромная заслуга Болота Абдрахманова, да, с его Атыбитом, с вкладом, с его книгами. Мы мало знаем про депортации. Да? Очень многие ходят, спрашивают, откуда у нас тут корейцы или там другие народы. Еще нам очень долго внушали ощущение вторичности, что мы какой-то недонарод, самодостаточный, недокультурный, недограмотный и все такое прочее. Это кажется, что это прошлое. На самом деле это самооценка настоящего и будущего. От этой самооценки зависит будущее страны, будущее общества. Если она очень низкая, то и будущее будет такое. А если мы осознанно подходим к самим себе, как к обществу, как к сообществу, как к нации, то это совсем другой уровень ценности.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Ваш один из главных предметов исследований – это рассказы, да, свидетеля тех или иных событий. Вы собираете истории из уст. И вспомните, пожалуйста, ту историю, которую вы никогда не забудете.
Вообще, интервью – это то, чем я занимаюсь задолго до СМД. Таких интервью очень много. Мне трудно выделить одно, потому что там до сих пор, например, приходят люди, взрослые, зрелые люди, которые дети, на самом деле дети ищут своих отцов, родителей, бабушек. Ну, если говорить навскидку, у меня не выходит из головы интервью мужчины из Баткена, замечательный такой человек. И вот он рассказывал о том, как живет семья, рассказывал про свой сад. И он рассказывал, у него 9 дочерей. И вот он рассказывал о том, как они успешны и работают в России. На момент, когда он стал говорить, что последняя дочь 9 класс заканчивает, и он ее должен провожать, он споткнулся, заикнулся, отвернулся, у него потекли слезы. Ем очень много драматичных интервью, но вот эта вот драма, которую, когда хочется показать, что все замечательно, когда хочется показать такое благополучие, на самом деле ты прощаешься со своими детьми, своей дочерью, и об этом трудно говорить легко. Много на самом деле интервью, но я хочу сказать, что устная история этого мало. Конечно, нужны какие-то данные архивные, какие-то данные, которые подтверждают, это отдельная работа. Другое дело, что в Кыргызстане очень сложно, у нас же большинство архивов до сих пор закрыто, и архивы тают. Это другой вопрос.
Как вообще проходит процесс исследования? Да? Вот одно дело интервью, вы сказали только что, а потом сопоставить с архивами еще это все нужно.
Да.
Что еще нужно знать и как это все ведется?
Ну, давайте я тогда расскажу про один кейс, один пример. История раскулаченных и сосланных в Украину. Это вообще тема, когда я была маленькая, или мы в школе учились, и нам рассказывали про какого-нибудь там деятеля, ну, например, Тугулук Молдо, да, и мы в биографии читаем, он там воспевал там Ленина, власть и все такое прочее, условно, в учебниках так было написано. Потом, когда он вернулся из Украины и все такое прочее, или когда он вернулся из Оренбурга, мы всегда думали, а что этот человек или другой делал в Украине? И мы думали, ну, наверное, он там отдыхал, наверное, там путевка. По-другому мы не могли представить, и у нас не было информации. Оказалось, когда мы стали собирать материал 3 года назад вот, вокруг Иссык-Куля, нам стали попадаться истории в каждой семье о том, что эти семьи были высланы в Украину. Это были раскулачены и сосланы в Украину. И они, эти истории были настолько вероломны и драматичны, когда, ну, там, забирали последние и отправляли с семьей, вот, семья Такрабашевых, да, вот, угу. Например, там, по-моему, из 11 детей выжило трое. Мальчика, которого спрятали под казаном, девочку, которую по дороге отдали, и единственный мальчик, который выжил в Украине, вернулся. И тогда мы стали собирать эти истории. Мы сперва их собирали, потом посмотрели здесь данные в Кыргызстане, потом сделали запросы в Украину, они нам сразу документы, потом мы решили поехать. Мы поехали, собрали. Таким образом у нас начались устные истории, потом архивные данные, потом мы свидетели, потом семьи, личные истории. И когда мы набрали очень много-много материала, мы уже могли рассказывать про этот процесс. Угу. Тоже, это тоже страница, которая была долгое время закрыта у нас. Документы, какая в это время была политика, какой был контекст. Оказывается, мы мало что знали. Мы не могли понять, при чем здесь румыны. Оказывается, Украина в это время была оккупирована именно румынами, а не немцами. Угу. И много моментов. То есть это целый путь и разные-разные инструменты, которые включаются в этот процесс анализа.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Скоро Кыргызстан отмечает День независимости. И когда ты изучаешь, осознаешь, через что проходил твой народ, мне кажется, независимость приобретает совершенно другой смысл. День независимости. Какой он праздник для вас?
У меня есть некоторая боль за этот праздник, потому что он очень сильно обесценен в Кыргызстане. Угу. Потому что доминирует нарратив и очень сильно подкрепляется разными инструментами о том, что независимость для Кыргызстана упала с неба. Угу. Все говорят, ну вы жили прекрасно, а потом на самом деле не так. Да? Наши исследования тоже показывают. С другой стороны, мне кажется, что наше общество и наше государство и наша наука до сих пор не сделала больших шагов в том, чтобы оценить этот фактор и сохранить этот фактор. И это заключается во многих вещах, начиная от настоящего прошлого, реального, который мы до сих пор то ли боимся, очень многие до сих пор боятся открывать для себя. И нам говорят, не надо. И заканчивая именем, да, мы же до сих пор нас склоняют по-разному. А это же тоже вопрос достоинства. Это, когда мы говорим о суверенитете, что такое суверенный человек? Это в переносе на отдельную личность, это самодостаточность. Если ты самодостаточный человек, ты должен знать свое прошлое и принимать его таким, какое оно было, с травмами. Ты должен его пережить, проработать, идти с ним дальше. И у тебя должно быть собственное имя. То имя, которое дали тебе родные горы, родители. И никто не должен искажать твое имя, и ты всегда должен вести себя достойно. Тогда тебе будет что передать своим детям. Мы же, несмотря на все, на 30-й год независимости мы все еще боимся, мы оглядываем, мы терпим, мы не самодостаточны. И сказать, что сегодня человек по имени Кыргызстан уверен в себе, с чувством достоинства, и при этом он конкурентен, как в профессиональном, в образовании, в смысле, наверное, очень сложно. Но я понимаю, почему наш народ очень часто апеллирует к прошлому, да? Вот батыры, мифы, манас. Нам хочется наполнить себя какой-то прошлой легитимностью. Но это не работает, потому что реальность другая. Все делается по-другому. На самом деле нужно принимать себя и с батырством, и с травмами, и с 16-м годом, и, я не знаю, с 2010-м годом, тогда мы будем самодостаточными обществом, государством.
Не стоит оправдывать свое прошлое, вы хотите сказать?
Мне кажется, не стоит бояться, не стоит оправдываться. Надо самим признать себе, что были репрессии, что были бы 16-й год, что был голод. И здесь очень важный момент, что мы это пережили. Вот, например, мы очень часто видим, вот нам недавно наш выпускник снял фильм про одного человека, который пережил 2 концлагеря, ГУЛАГ. Он с чудом выжил. И вот он вернулся, А таких было очень много, которые не вернулись. И он показывает вот этот дом, такой баткенский, ступени, и его дети, его вся семья. Или история Мамыркана, да, в Дархане. Они жили, умерли все, и отец, и три сына. Но у одного из сыновей выжил чудом один из мальчишек. И это большая улица сегодня в селе Дархан на Искуле. То есть, вопреки всему, мы выжили, и мы движемся, мы развиваемся. В этом надо видеть не... Это надо уметь прорабатывать и видеть в этом плюсы. И это только усиливает. Мне кажется, что самые яркие общества, личности, которые мы знаем, это они сильны именно в том, что они принимают себя в прошлом. Не придумывая мифических там героев, побед и так далее. Они не ожесточены. Они очень мудры и самодостаточны.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
А как кыргызстанцы в целом относятся к своей истории? Как бы вы хотели, чтобы они относились?
Кыргызстанцы в большей степени свою историю не знают. Ну, возьмите учебники.
Угу.
Вот у нас и в мастерской «Живая память» замечательный участник Дейр Тарчибаев. Он блестяще закончил университет Манаса, но у него родители, он уехал в село Вахцы, и там преподает историю. И он делает анализ учебников. Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, как в них показывается советский период. И он показывает, как это все неоднозначно. Как мы на самом деле пытаемся что-то про себя узнать, рассказать детям, да, через учебники, но как это все нелепо получается. Вот. И Кыргызстан не знает свою историю, потому что история средних веков, она тоже, по большому счету, только открывается. Да, сейчас все обсуждают вот этого международного исследователя, который сказал, почему в учебниках Кыргызстана так мало там про период Енисея. А мы про период Енисея об этом говорим не так давно, на самом деле. Период, советский период, он тоже, ну, он в духе там, побед коммунистической партии, СССР и так далее. Там про кыргызов немножко по-другому. Период независимости у нас вообще, вот самый большой парадокс, что период независимости он у нас вообще как-то рассыпается. Надо этим заниматься, надо делать исследования, надо рефлексировать, надо прорабатывать все эти вещи. Про 16-й год не надо умалчивать. Про 16-й год надо исследовать и говорить. Тогда люди не будут ожесточаться и думать, что это русские убивали там кыргызов условно. Тогда люди будут понимать, во-первых, как это все было комплексно, и на самом деле, что это не в этничности дело, а в политических режимах вообще. И люди к себе будут уже по-другому относиться. Люди должны знать о своем прошлом и о грустном, и о замечательном. Люди должны к этому относиться как к своей биографии, принимать все, прорабатывать, и только тогда они будут мудры. И только тогда они могут спокойно дальше развиваться. И очень важно об этом говорить с детьми. И это, да, важно показывать какие-то такие героические события, но прошлое – это далеко не только батырство. И дети далеко не глупые. У нас по Кыргызстану, Кыргызстан такой батырленд, да, в разных аилах, в разных областях стоят такие воинствующие батыры, но вдруг дети начинают интересоваться, и оказывается, что этот батыр этому там снес голову, и там и как это мобилизует наше общество, и как это работает на всю нашу историю, я не знаю. Но в любом случае, наверное, это поколение, монументальное поколение, которое должно сменить монументальное поколение Ленинов, которое до сих пор, да, везде стоит по Кыргызстану. Ну, это вот на самом деле это монументальное отражение того, как люди относятся к своему прошлому.
Спасибо.
Уважаемые слушатели радио Азаттык, вы слушали программу «Перекресток». Ее ведущим был я, Нурболот Азамат. Мы сегодня беседовали с Эльмирой Ногойбаевой, руководительницей исследовательской площадки «СМД». Я помню. До новых встреч.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.